Сострадание. Сострадательные мысли – это третий вид искусных размышлений, к развитию которых призывал Будда. Сострадание заставляет наше сердце таять при мысли о чужих страданиях. Это спонтанная здоровая реакция, сочетающаяся с желанием устранить боль другого. Состраданию нужен объект. Чтобы развить сострадание, вы должны осмыслить те страдания, которые пережили сами, увидеть страдания других и установить интуитивную связь между собственными болезненными переживаниями и переживаниями других людей. Допустим, вы слышите историю о ребенке, подвергавшегося побоям и надругательству. Вы открываете свой ум и впускаете страдания этого ребенка, например, вспоминая боль, которую ощущали в своем сердце, когда кто-то плохо обращался с вами самими. Вы молитесь, выражая пожелание: «Пусть никто в мире не испытывает такой боли. Желаю, чтобы ни один ребенок в мире не подвергался такому плохому обращению, которому подвергался я». Если же кто-то болен, вы вспоминаете, как неприятные болезненные страдания, причиняемые недугом, и желаете, чтобы никто не страдал от такой боли и тревоги. Вы также можете вспомнить, как ваше сердце было разбито, когда вам пришлось расстаться с любимым человеком. Ваши воспоминания вызывают сострадание ко всем, кого разлучили с близкими смерть, расстояние или разрыв отношений, и желание, чтобы никому больше не пришлось испытывать такую боль. Сострадание и любящая доброта поддерживают друг друга. Если вы преисполнены любящей доброты, ваше сердце открыто и ваш ум достаточно ясен, чтобы видеть страдания других. Предположим, что кто-то относится к вам высокомерно, со снобизмом. Отношение любящей доброты помогает вам увидеть, что такое грубое поведение, вероятно, является результатом какой-то проблемы или внутренней травмы, которую несет этот человек. Поскольку вам в своей жизни также пришлось столкнуться с проблемами, у вас возникает сострадание, и вы думаете про себя: «Должно быть, этот человек страдает. Как я могу ему помочь? Если я рассержусь или расстроюсь, то ничем не смогу ему помочь. Возможно, я даже доставлю ему еще больше неприятностей». Вы уверены, что если будете и дальше действовать, исходя из любви и дружелюбия, это принесет человеку пользу, если не сразу, то позже. Возможно, когда-нибудь этот человек восхитится тем, как вам удалось поддерживать любящие отношения, несмотря на провокации, и начнет подражать этому дружелюбному поведению в общении с другими людьми. Потрясающему состраданию последователей Будды посвящена одна махаянская легенда. Жил когда-то монах, практиковавший медитацию на сострадании и желавший накопить достаточно заслуг, чтобы увидеть Метею, Будду любящей доброты. Практика монаха настолько смягчила его сердце, что он никогда не причинял вреда живым существам. Однажды он увидел собаку, которая лежала на краю дороги и выла от боли. На ее теле была открытая рана, в которой кишели личинки. Монах склонился над собакой. Сначала он решил убрать личинок из ранки, но затем подумал: «Если я использую палку, чтобы убрать червей, то могу поранить их. Если я использую свои пальцы, то могу раздавить их, ведь они такие нежные создания. Если я положу их на землю, кто-нибудь может на них наступить». Тогда он нашел выход. Он отрезал кусок от своего собственного бедра и положил его на землю. Затем он встал на колени и высунул язык, чтобы при помощи него перенести личинок из раны собаки на кусок собственной плоти. Когда он это сделал, собака исчезла, На ее месте появился Митея, Будда любящей доброты. Мы можем считать себя сострадательными людьми, но нашему состраданию далеко до этого уровня. Страдания повсюду вокруг нас. Каждый день нам представляется множество возможностей для практики сострадания. Однако часто она кажется нам сложной. Почему? Потому что боль, даже чужую, очень сложно выносить. Чтобы избежать ее, мы отходим в сторону, закрываемся, становимся напряженными и зажатыми. Практика внимательности помогает нам расслабиться и смягчает наши отношения ко всему, что преподносит нам жизнь. Когда мы позволяем своему уму стать добрее, а своему сердцу открыться, мы обнаруживаем неиссякаемый источник сострадания. Практика сострадания в отношении людей, присутствующих в нашей жизни, конечно же, сопряжена со множеством сложностей. Однако она является определяющей для нашего счастья, сейчас и в будущем. Наше сострадание должно распространяться и на нас самих. Сострадание к самим себе. Возможно, некоторые из вас озадачены. Зачем практиковать сострадание к самому себе? Заботиться о себе – это эгоизм, можете сказать вы. Мои потребности не важны, истинная духовная практика – это сострадание к другим. Звучит очень мило, но, возможно, вы себя обманываете. Если вы тщательно исследуете свой ум, то обнаружите, что во всей Вселенной не сыскать человека, о котором вы позаботились больше, чем о себе. В этом нет ничего дурного. В сущности, сострадание к самим себе – это основа нашей практики сострадания по отношению к другим. Как сказал Будда, «Исследовав весь мир посредством своего ума, я не нашел в нем никого, кто был бы мне дороже меня самого. Поскольку для себя я сам дороже, чем остальные, любя себя, я никогда не должен причинять вреда другим». Вы ошибаетесь, если считаете, что нелестные или уничижительные мысли о себе делают вас более возвышенными или духовными. Будда на собственном опыте убедился, что умерщвление плоти не ведет к просветлению. Разумеется, мы должны практиковать самоограничение, но мы делаем это в собственных интересах. При верном понимании добра и мягкая практика самодисциплины на самом деле аспект практики сострадания к самим себе. Более того, подлинная практика сострадания по отношению к другим возможна лишь на фундаменте сострадания к самим себе. Если мы стараемся действовать сострадательно, исходя из чувства, что мы ничего не стоим, или из убежденности, что другие важнее нас самих, истинным источником наших действий будет отвращение к самим себе, а не сострадание к другим. Подобным образом, если мы предлагаем помощь из чувства равнодушного превосходства над тем, кому мы помогаем, на самом деле наши действия могут быть мотивированы гордыней. Как мы уже видели, подлинное сострадание возникает из доброго отношения к собственному страданию, отражение которого мы затем видим в страданиях других. Сострадание к самому себе, основанное на здоровой любви к себе, мотивирует нас от чистого сердца предлагать помощь другим. Хороший пример такой мотивации демонстрируют пожарные. Они известны отвагой и готовностью рисковать своей жизнью ради спасения людей, запертых в горящих зданиях. Однако они не спешат жертвовать своими жизнями. Они не врываются в горящие здания бездумно, без оборудования и не подготовившись к устранению опасных ситуаций. Они принимают все необходимые меры предосторожности, надевают шлемы и тяжелые костюмы, все тщательно планируют и используют свои способности и навыки, чтобы найти лучший способ спасти других с минимальным риском для себя. Подобным образом мы надеваем на себя защитный костюм сострадания и любящей доброты к самим себе, очищаем собственную мотивацию настолько, насколько это возможно, и позволяем своему уму стать ясным и светлым. Из этого места ясности мы можем эффективно помогать другим, а также заботиться об ускорении собственного духовного развития. На самом деле деление на себя и других в нашем уме гораздо менее четкое, чем мы обычно себе представляем. Наше привычное отношение к самим себе распространяется на других, а наше привычное отношение к другим распространяется на нас самих. Мы словно накладываем еду себе и другим из одной кастрюли. В результате все едят одно и то же. Мы должны внимательно исследовать, что подаем к столу. В ходе медитации мы должны исследовать, как действуем по отношению к самим себе и другим, когда все идет не так, как мы надеялись, или кто-то допускает ошибку. Каков наш ответ? Обвинение или прощение? Тревога или равностность? Суровость или мягкость? Ярость или терпение? Хотя важно, чтобы мы замечали свои ошибки, ощущали их последствия и обещали их больше не повторять, самообвинение и суровость не приносят пользы. Никто не ощущает умиротворения после взбучки. Обычно люди закрываются, начинают злиться, защищаться и упрямиться. Например, представьте себе человека, который занимается физическими упражнениями, чтобы сбросить вес. Если однажды он пропускает тренировку и вдобавок к этой неудаче говорит себе: «Ты толстый и ленивый, ты размазня, ты никогда не изменишься», какова вероятность того, что он вернется к занятиям на следующий день? Непросветленный ум плохо тренирован, им владеет неведение, он страдает. Именно поэтому мы делаем то, о чем позже жалеем. И если мы будем помнить, что наши ошибки обусловлены нашим собственным страданием, то сможем относиться к себе с состраданием, вместо того, чтобы строго судить и оскорблять себя. Особенно важно относиться с состраданием к собственным попыткам медитировать и следовать по пути Будды. Мы практикуем 8 шагов к счастью, указанные Буддой, чтобы устранить свои страдания. Если осаждающее или подавляющее отношение к практике делает нашу ношу лишь тяжелее, мы вскоре можем решить, что теперь страдаем еще больше, и будем правы. Мы даже можем почувствовать желание сдаться. Западные ученики особенно часто попадаются в эту ловушку ума. Восточному человеку западные практикующие часто кажутся амбициозными, ориентированными на достижение цели и неуверенными в себе. Начав медитировать и обнаружив, что их ум похож на обезьянку, они сразу пытаются установить контроль над ним. Они обрушиваются на свой ум и пытаются заставить его вести себя подобающим образом одной силой воли. Но ум не подчиняется ничьим командам. Часто они испытывают разочарование, становятся строги к себе и осуждают себя. Подобные вещи происходят и с более опытными учениками, чувствующими, что они еще не достигли своих духовных целей. Всем ученикам, следующим по пути Будды, важно помнить, что наблюдать ум и контролировать ум – не одно и то же. Когда мы наблюдаем ум с добротой и открытостью, это позволяет уму угомониться и обрести покой. Когда же мы пытаемся контролировать ум или то, как развивается наша духовная практика, мы лишь порождаем еще больше тревог и страданий. Мы можем раскрыть и смягчить свой ум. Ничто, возникающее в медитации, не является знаком неудачи. Единственная возможная неудача – неудавшееся наблюдение. Если возникают нездоровые мысли, которые никак не уходят, не нужно бороться с ними или корить себя за это. Нам следует спокойно и с состраданием применить искусные усилия, чтобы преодолеть их и возвысить ум. Никто не хуже других. У всех в этом мире одни и те же проблемы. Алчность, гнев, ревность, гордыня, неудачные дни, разочарование, нетерпение посещают всех непросветленных существ. Если мы разовьем привычку встречать многочисленные изменения, происходящие в уме, состраданием, ум может расслабиться. Тогда наше видение станет яснее, а наше понимание углубится. Сострадание к нашим родителям. Многие из нас испытывают неприятные и недобрые чувства по отношению к собственным родителям. Некоторым из нас сложно простить то, как они с нами поступали, когда мы были детьми. Возможно, мы испытали много боли и страданий из-за жестокого обращения и других вредных действий наших родителей. Эти проступки нельзя просто списать со счетов, их не так-то просто забыть. То, что сделали родители, невозможно изменить. Однако от того, что мы сами делаем в настоящий момент, зависит наше счастье в будущем. Один из способов развития сострадания – размышлять о том, как страдали ваши родители, чтобы вы могли родиться и вырасти. Будда сказал, что даже если вы посадите обоих своих родителей к себе на плечи и будете носить их на плечах всю оставшуюся жизнь, удовлетворяя все их потребности, вы не сможете отплатить им за то, что они сделали для вас. Родители день за днем, месяц за месяцем, год за годом жертвуют своим сном, комфортом, едой, временем и энергией. Представьте себе, насколько беспомощен младенец, как велики его потребности. Представьте себе, какой страх ощущали ваша мать и отец, пытаясь защитить вас, как они заботились о вас, когда вы болели, и как волновались, когда у вас возникали проблемы. Вместо того, чтобы винить их в действиях, вызванных спутанностью ума, подумайте о боли и страданиях, которые причинял им их спутанный ум, пока они бились над задачей воспитания ребенка. Представьте, каких усилий им стоили попытки освободиться от зависимостей и других видов деструктивного поведения, обусловленных страстным желанием, ненавистью и неведением. Затем подумайте о том, что люди, которыми являются ваши родители сегодня, это уже не те люди, которые вас вырастили. Время идет, непостоянство меняет всех. Возможно, постарев, ваши родители стали добрее и мудрее. Вы сами также стали более зрелыми. Не зацикливайтесь на отношениях своего детства. Возможно, в настоящий момент вам даже предстоит поменяться ролями и обеспечить им материальную, эмоциональную и духовную поддержку. Забота о родителях и их потребностях может раскрыть ваше сердце состраданию. Даже если все, что дали вам ваши родители, не дали вам ничего, кроме этой жизни и бесконечной боли, вы можете, по крайней мере, пожалеть их и пожелать им счастья. Как бы я хотел помочь своим родителям обрести лучшее состояние ума. Сострадание не имеет границ, не имеет пределы. Сострадание к детям. Поддерживать равновесие в жизни может быть вдвойне сложно, когда вы растите ребенка. Достижение баланса в воспитании детей можно сравнить с прогулкой по канату, натянутому на высоте 150 метров над землей. С одной стороны, если вы будете с ними грубыми и суровыми, то можете надолго заработать их враждебные отношения. С другой стороны, если вы не дадите им ощущение дисциплины и структуры, они не будут знать, что такое границы, и понимать последствия своих действий. Если ребенка любят, обучают, тренируют и опекают с почтением и уважением, которых он заслуживает как человек, вырастая, он становится ответственным, любящим и добрым взрослым. Когда вас не станет, проблемы этого мира лягут на плечи ваших детей. Они могут подарить спокойствие и счастье вам, вашим родным, обществу и всему миру. Однако, как известно всем родителям, дети способны вывести из себя даже самого терпеливого человека. Если вы замечаете, что вам сложно с детьми, напомните себе, что в вашем сердце есть место бескорыстного служения, и постарайтесь его найти. Отпустите желание, чтобы все было по-вашему. Приложите больше усилий, чтобы понять точку зрения своих детей, их потребности, страхи и тревоги. Когда вы лучше поймете, какие трудности они испытывают, сострадание растопит ваше сердце. При сострадательном состоянии ума ваши действия всегда будут иметь оттенок доброты и мягкости, что очень помогает преодолеть трудности в общении с любым человеком, будь он ребенком или взрослым. Если вам не хватает сострадания по отношению к детям, вам повезло, вы можете его развить. Для этого нужна лишь практика. Люди не рождаются сознанием того, как лучше всего воспитывать ребенка, чтобы он стал здоровым, ответственным и любящим взрослым. Этому навыку нужно учиться. Если вы родители, на вас лежит обязанность сделать все возможное, чтобы научиться благим способам воспитания детей, которые не заложат в них алчности, ненависти и неведения. Мир уже переполнен этими неблагими тенденциями. Высший вид сострадания к детям – это научить их отпусканию, любящей доброте и состраданию. Сострадание к вашему партнеру. Практика сострадания по отношению к собственному партнеру требует щедрости и терпения. У каждого из нас свой стиль. Кто-то очень эмоционален. Таких людей легко рассмешить или заставить заплакать. Другие с трудом выражают свои чувства словами и вообще никогда не плачут. Кто-то лучше всего чувствует себя за работой и тратит на нее много времени. Кто-то торопится поскорее закончить работу и провести время за чтением, медитацией или в гостях у друзей. Ни один из этих подходов не является правильным или неправильным. Если один из партнеров любит работать, а другой путешествовать, это не значит, что кто-то из них наслаждается жизнью больше, а кто-то меньше. Оба они стараются избежать страданий и быть настолько счастливыми, насколько это возможно. Оба могут быть хорошими и добрыми людьми. Сосредоточьтесь на хороших качествах своего партнера. Бывает, что после ссоры ваше сердце становится холодным по отношению к вашему партнеру. В вашем уме снова и снова возникают гневные мысли. Вы защищаете свою позицию и осуждаете своего партнера за недостатки. Может потребоваться серьезная внутренняя работа, чтобы у вас возникло сострадание. В ходе медитации вы можете рассмотреть собственные неискусные действия тела, речи и ума, обнаружив то, каким образом у вас проявляются алчность, ненависть, ревность и гордыня. Что бы ни натворил ваш партнер, если вы испытываете обиду, это говорит о ваших собственных недостатках. Возможно, вы за что-то цепляетесь. Привязанность и искренняя любовь очень далеки друг от друга. Если вы не можете мириться с тем, как развиваются отношения, и ничего не можете исправить, возможно, вам и вашему партнеру придется расстаться. Но уходите с любовью, с признанием собственных недостатков и добрыми пожеланиями вашему партнеру. Какой смысл причинять ему еще больше боли вспышками гнева и обвинениями? Очень важно не сравнивать свои поступки с поступками вашего партнера и не осуждать его поведение как неискусное. Сосредоточьтесь на своих собственных действиях и примите на себя ответственность за них. Вспомните те моменты, когда вы смотрели в глаза своему партнеру и видели в них боль, которую вы ему причинили. Напомните себе, что вы заставили страдать человека, которого любите. Если вы сможете признать свои ошибки, если сможете увидеть, какую боль причинили ваши действия, и обнаружить внутри себя чувство заботы о благополучии своего партнера, то освободите поток сострадания и любящей доброты, Допустим, утром между вами произошла отвратительная ссора. Вечером ваш партнер возвращается домой, напряженный и озлобленный, и с опаской смотрит на вас, чтобы выяснить, сердитесь ли вы. Но вы исследовали свои недостатки и открыли в своем сердце источник любви и сострадания. И поэтому отвечаете на взгляд своего партнера мягким и теплым выражением лица. Благодаря вашему состраданию ваши отношения исцеляются. Внимательность к искусному размышлению. Когда мы сидим в медитации, через наш ум проносится множество мыслей. Мы можем слышать звуки, чувствовать зуд и думать о разных вещах. Мы можем даже на какое-то время забыть, что медитируем и пытаемся сосредоточиться на дыхании. Это нормально и случается со всеми. Если что-то отвлекает наше внимание от дыхания, нам следует провести краткое исследование своего отвлечения. Просто чтобы заметить его непостоянство, то, как оно возникает, достигает своей высшей точки и исчезает. После этого мы возвращаемся к дыханию. Однако некоторые мысли и состояния ума, такие как неблагие мысли, возникающие из алчности, ненависти и заблуждения, каждый раз, когда мы теряем внимательность, могут быть довольно хитрыми и требуют особого внимания. Мудрость не может развиться, если ум блуждает среди неблагих мыслей. Мы не только впустую тратим свое время и порождаем болезненные чувства, но и усиливаем ментальные привычки, заставляющие нас страдать. Мы должны преодолевать неблагие мысли сразу, как только они появляются, быстро отвечая на них внимательностью и не давая им победить нас, укорениться и завладеть нашей сессией медитации. Иногда, чтобы подобные мысли ушли, достаточно ненадолго обратить внимание на их непостоянство. Бывает также, что нам приходится прилагать значительные усилия, чтобы избавиться от них. Мы рассмотрим различные способы работы с мыслями, когда будем говорить об искусном усилии. Когда неблагие мысли побеждены, мы возвращаемся к дыханию с немного углубившейся концентрацией. Если возникают другие негативные мысли, мы вновь прилагаем усилия, чтобы преодолеть их. Каждый раз, преодолевая неблагие мысли, мы углубляем свое сосредоточение. В конце концов, мы обнаруживаем, что наше сосредоточение настолько устойчиво, что мысли полностью прекращают возникать. Чтобы достичь этого состояния сосредоточения, может потребоваться много сессий медитации, а может быть, это произойдет быстро. Достигнув глубокого сосредоточения, мы можем использовать это мощное состояние, чтобы вернуться к практике внимательности и снова исследовать объекты, на которые направлено наше внимание. Поскольку мысли исчезли, мы исследуем другие объекты, такие как ощущения в теле и позитивные качества ума, включая блаженство и равностность. Мы, как и прежде, сосредотачиваемся на непостоянстве и связанных с ним характеристиках объектов. Однако благодаря сильному сосредоточению наши прозрения развиваются очень быстро. До тех пор, пока сохраняется состояние сильного сосредоточения, неблагие мысли не возникают и не нарушают нашей медитации. Однако до тех пор, пока мы не достигнем в своей медитации такого уровня сосредоточения, мы должны искусно работать с неблагими мыслями сразу, как только они возникают. С такими мыслями нужно работать сразу, как только они возникают, даже вне медитационной сессии. Все эти усилия называются внимательностью к искусному размышлению. Один из методов преодоления неблагих мыслей – это исследование их негативных последствий. Вы видите, как они ухудшают состояние вашего ума. Вы видите, как ваши привычки к негативному мышлению – создают проблемы в вашей жизни. Затем вы можете развить противоположную, благую мысль, например, чувство сострадания. Это прекрасная возможность посмотреть на себя и изменить свою жизнь посредством изменения своего образа мыслей. Люди часто спрашивают меня, как я могу интегрировать мою практику медитации в мою повседневную жизнь. Я, в свою очередь, часто отвечаю им вопросом на вопрос. Что вы делаете на подушке для медитации? Вы просто сосредотачиваете внимание на дыхании? Если это все, что вы делаете, то вы живете двойной жизнью. Одна ее сторона – то, что вы делаете на подушке, а вторая – ваша обычная жизнь. Медитация требует усердного труда. В медитации возникают те же проблемные состояния ума – алчность, страх, гнев, ревность, самокритика, которые создают сложности в повседневной жизни. Они могут возникнуть в форме неблагих мыслей в тот момент, когда наша внимательность или сосредоточение ослабевают. Сначала мы направляем усилия на то, чтобы просто отпустить эти мысли. Мы делаем это как для того, чтобы очистить ум в настоящий момент, так и для того, чтобы приучить ум очищать себя. Если мысль настолько сильна, что не уходит, несмотря ни на какие ваши усилия, значит, пора предпринять что-то посерьезней. Теперь вы должны как следует рассмотреть эту мысль и использовать ее для развития прозрения в собственную жизнь. Предположим, в ходе медитации я теряюсь в гневных мыслях о незнакомце, который меня оскорбил. Я перепробовал все методы преодоления этих мыслей, но мысли остались. Итак, я исследую их. Сначала я смотрю, как эта мысль повлияла на мою практику, как она создала напряжение в моем теле, повлияла на мое кровяное давление и создала устойчивое ощущение злонамеренности по отношению к этому человеку. Я вижу, что эти гневные мысли вредны, поскольку причиняют мне боль и влияют на мой ум так негативно, что я даже могу причинить вред другим людям. Затем я, возможно, задумаюсь о том, какое смущение испытал бы, если бы другие люди узнали о моих мыслях, и развиваю полезное чувство стыда за то, что подобные мысли владеют моим умом. Зачастую такое исследование позволяет установить достаточную дистанцию между нами и мыслью, чтобы освободить ум от негативного состояния. Когда ум очищен, я исследую свои мысли глубже, размышляя о том, что их вызвало. «Почему я так долго оставался расстроенным после того, как меня оскорбили?» – спрашиваю я себя. «За что я так цеплялся и что позволило оскорблению застрять в моем уме?» Я могу обнаружить, что причина в моем прошлом и не имеет никакого отношения к этому оскорблению. Далее я рассуждаю так. Ладно, этот человек действительно меня оскорбил, но чем я его обидел? Может быть, я слишком торопился или слишком жадничал, был слишком высокомерен? Хотя я не хотел причинить ему вреда, мне известно, что в прошлом люди уже обижались на меня за это. В следующий раз я постараюсь поступить по-другому. Я осмыслил свои неискусные мотивы и действия и принял твердое решение исправиться. Увидев тот вклад, который я внес в развитие конфликта, я могу развить сострадание к этому человеку, так сильно страдавшему, что ему пришлось защищаться при помощи оскорблений. Такая саморефлексия – важнейшая часть практики медитации. До просветления сам Будда выполнял такую практику, используя неблагие мысли как способ заглянуть внутрь и исправить свои недостатки. Медитируя в лесу перед достижением просветления, Будда сказал себе: «У меня есть эта слабость. В прошлом я совершил этот поступок. Отныне мое поведение должно измениться». Вы можете поступить так же. Если вы вспомните случай, когда грубо говорили с ребенком и видели обиду и непонимание в его глазах, вы можете твердо решить извиниться перед ним и в будущем говорить состраданием. Если же вы вспомните разговор, во время которого вы упрямо цеплялись за свое воззрение, даже после того, как вам указали на их ошибочность, твердо решите в следующий раз отпустить свое цепляние более изящно. Если у вас возникает навязчивое желание, например, поесть мороженого или купить новый музыкальный диск, вы можете использовать эту возможность для развития его противоположности – щедрости. Вы можете размышлять таким образом: Прямо сейчас мне это не нужно. Я могу отпустить это желание. Если вы щедры, а ваше сердце открыто, рано или поздно ваше желание этого чувственного удовольствия уменьшится. Тогда вы сможете осознать, каким мелочным или эгоистичным на самом деле было ваше желание. Сделав это, вы лучше поймете природу страстного вожделения. Вы используете это новое понимание, чтобы изменить свой образ мысли в лучшую сторону, а затем возвращаетесь к дыханию. Другая полезная стратегия, которую можно применить, когда ваши мысли выходят из-под контроля, а ваш ум наполняется болью, беспокойством и тревогами, это использовать собственное страдание для развития полезных сострадательных мыслей. Обнаружив в своем уме боль, вы размышляете о том, что другие люди также подвержены страданию. Это происходит не только со мной. Страдают все, и прямо сейчас многие страдают гораздо сильнее меня. Один мой ученик рассказал мне, что у него была сильнейшая депрессия. Как-то он в одиночестве прогуливался по парку и увидел обрывок газеты. Он подобрал ее и прочел историю о человеке, который шел и глубоко страдал, потому что у него был лишь один ботинок. Он ковылял, его босая нога замерзла и болела, но тут он встретил человека, у которого была только одна нога. Его сердце наполнилось благодарностью. «По крайней мере, обе мои ноги на месте», — сказал человек себе. И его страдание прекратилось. Прочитав эту историю, мой ученик ощутил всплеск сострадания по отношению к тем, кто страдает сильнее, чем он. Его депрессия улетучилась. Вы можете применять эту технику каждый раз, когда вас одолевают мысли, связанные с горем, гневом или ментальным страданием. Просто остановитесь и спросите себя: «Зачем я жалуюсь? Мой ум работает, все мои органы чувств целы, у меня есть доступ к духовным учениям, а также время и место для медитации. По сравнению со многими людьми в этом мире, я купаюсь в роскоши. Миллионы людей не имеют ни дома, ни еды, ни надежды на благоприятные изменения. Вместо того, чтобы страдать, я буду развивать сострадание к этим людям». Сострадание успокаивает и смягчает наши мысли, что позволяет нашему уму стать стабильнее, сосредоточеннее и вернуться к дыханию. Эта тренировка не просто формальная медитация. Мы должны привнести то, что делаем во время сидячей практики, в каждый момент своей жизни. Мы берем тренировку внимательности с собой в повседневную жизнь и применяем ее в любых обстоятельствах – в автобусе, на работе, во время болезни и отправляясь за покупками. Если этого не делать, какой смысл часами сидеть на подушке для медитации? Всегда старайтесь избегать нездоровых состояний ума или пресекать их и развивать благие состояния ума, так же, как вы это делаете, сидя на подушке для медитации. Такая практика вне сессии медитации сопряжена с множеством трудностей, поскольку каждый день нам представляется множество возможностей поддаться алчности, гневу и основанным на заблуждении реакциям на ощущения органов чувств. Предположим, что вы пришли в торговый центр и увидели на витрине какие-то заманчивые товары. Поскольку ваши мысли недисциплинированы, вы не можете оторвать от них глаз. Вы входите в магазин и рассматриваете то, что вас заинтересовало. Вы чувствуете, что не можете уйти, если не купите хотя бы пару таких вещей. Возможно, у вас с собой недостаточно наличных, но у вас есть кредитная карта. Вы выбираете то, что вам нравится, и покупаете это. Если вы практикуете искусное размышление, то должны остановить этот процесс так же, как останавливаете обнаруженные неблагие мысли, когда сидите на подушке для медитации. Сначала разложите по полочкам и распознайте все мысли и чувства. Спросите себя, что подталкивает вас сделать эту ненужную покупку – алчность, страх или неуверенность. Затем скажите себе: «Я хочу погасить долг, который уже есть на моей кредитной карте. Разве в моих интересах еще глубже залезать в долги?» Даже если у вас куча денег, важно очистить процесс мышления, устранив алчность. Спросите себя, эта вещь мне необходима, или же я покупаю ее по каким-то другим причинам? Возможно, я просто хочу произвести на кого-то впечатление. Возможно, в моем шкафу уже пылятся подобные вещи. Вы также можете спросить себя, возможно, я могу найти лучшее применение этим деньгам, использовать их, чтобы помочь другим людям. Если вы не уверены, каковы ваши подлинные мотивы, например, если присутствует смесь алчности и необходимости, или вас полностью подчиняет себе страстное желание, спросите себя, может ли эта покупка подождать? Могу ли я сейчас уйти и вернуться на следующей неделе? Возможно, лучше попросить продавца отложить этот товар, тогда у меня будет время остыть и как следует подумать. Во время подобных размышлений мы искусным образом используем полезные привычки, которые развиваем в ходе сидящей медитации. Такая тренировка обязательно принесет пользу, если мы столкнемся с более серьезными трудностями. Однажды мне пришлось использовать свои навыки искусного размышления, чтобы преодолеть страх в действительно опасной ситуации. Мне сообщили, что моя мать при смерти. По пути на Шри-Ланку из Вашингтона я сделал пересадку на Гавайях и должен был лететь в большом авиалайнере. Через пару часов после взлета я взглянул в окно и увидел, что из двигателя самолета вырываются языки пламени. Голос пилота объявил: «Двигатель загорелся, и мы летим назад». Пилот велел бортпроводникам проинструктировать пассажиров о том, как выбраться из самолета, если мы долетим до Гавайев. Один из бортпроводников попросил нас пристегнуть ремни и сидеть спокойно. Когда мы приземлимся, на полу загорится подсветка, которая укажет направление к аварийным выходам. Двери откроются и выдвинутся аварийные трапы. Мы должны немедленно прыгнуть на трап, скатиться вниз и отбежать от самолета. Сомневаюсь, что кто-нибудь понимал, что говорит бортпроводник. Как только пилот объявил о возгорании двигателя, всех в салоне охватил страх смерти. Кто-то крестился, пары прижимались друг к другу и целовались, кто-то плакал или просто сидел с напряженным и встревоженным видом. Я подумал, если мне пора умереть, я умру вне зависимости от того, напуган я или нет. Лучше я буду поддерживать ясность ума. Сначала я обратился к своему интеллектуальному пониманию смерти. Я подумал о том, что смерть неизбежна и что сейчас подходящий момент, чтобы умереть, поскольку я сделал много хорошего и ни о чем не жалею. Затем я представил себе наиболее вероятное развитие событий. Если самолет начнет быстро падать с высоты 12 километров, к моменту, когда он упадет в океан, мы все потеряем сознание. Не знаю, верно ли это с научной точки зрения, но в тот момент мне казалось, что это именно так. Я убеждал себя, я должен сделать так, чтобы мой ум был очень ясным, очень чистым, пока я не потеряю сознание. Настал момент использовать внимательность, чтобы осознать неизбежность смерти. Если я умру спокойно, в ясном состоянии ума, моя следующая жизнь будет радостной. Возможно, я достигну одной стадии просветления благодаря видению истины непостоянства. Я не должен омрачать свой ум страхом и заблуждениями. Какой бы сильной ни была моя привязанность к жизни, сейчас я должен ее отпустить. Итак, перед лицом смерти я старался не допускать возникновения вредных состояний ума и вызывать полезные состояния ума. Возможно, я был слишком поражен, чтобы чувствовать страх, но я действительно его не чувствовал. На самом деле мне нравилось наблюдать, как на высоте 12 километров из двигателя самолета вырываются языки пламени. Они были синими, желтыми и красными. Такое синее пламя увидишь нечасто. Иногда они были густыми и мощными, иногда немного затухали. Они походили на фейерверк или северное сияние. Пока я наслаждался представлением, около 300 людей в самолете ужасно страдали. Я время от времени смотрел на других пассажиров и видел агонию, которую вызывала в них одна мысль о смерти. Казалось, что они умерли, еще не успев умереть.
Однако я также заметил, что маленькие дети не были подвержены всеобщему смятению. Они смеялись и играли так же, как и до начала кризиса. Я подумал, попробую поставить себя на их место и развить в себе детское отношение. Мы все-таки долетели до Гавайев, и самолет совершил аварийную посадку. Мы покинули самолет через аварийные выходы, скатившись вниз по трапам, согласно инструкции. Я никогда не испытывал ничего похожего на это скольжение вниз по трапу. Возможно, все остальные пассажиры в детстве катались на горках на детской площадке, но я вырос в бедной деревне, и у меня никогда не было такой возможности. Поэтому мне понравилось все это приключение от начала до конца. Ключевые моменты внимательности к искусному размышлению. Мы обнаруживаем, что для того, чтобы следовать по указанному Буддой пути к счастью, мы должны выполнять практику 8 шагов в реальном мире. Чтобы мы могли делать щедрые подарки, нужны те, кто будет их получать. Чтобы мы могли ощущать дружелюбие и любовь, нам нужны друзья и враги. Чтобы мы могли развить сострадание, нам нужны страдающие существа. Человеческое общество представляет прекрасную площадку для проверки всех этих важнейших моментов искусного размышления. Если мы развиваем искусное понимание, за ним естественным образом следует искусное размышление. Наши мысли могут сделать нас счастливыми или несчастными. Будда указал нам 3 вида искусных мыслей. Отпускание или щедрость в высшем смысле этого слова, любящая доброта и сострадание. Для начала практикуйте щедрость, отдавая материальные вещи. Цепляние за что бы то ни было, формы, чувства, восприятие, ментальное образование или сознание делает нас несчастными. Если возникает страх, позвольте ему вырасти и пронаблюдайте, как он достигнет своей высшей точки и исчезнет. Любящая доброта, чувство связи со всеми существами и искреннее желание сделать их счастливыми имеет далеко идущие последствия. Ваш гнев в конечном итоге причиняет больше вреда вам, чем тому человеку, на которого вы злитесь. Примите меры, чтобы преодолеть гнев. Внимательность может помочь вам сначала ослабить, а затем и полностью устранить гнев. Сострадание – это спонтанное благое чувство, смягчающее ваше сердце, когда вы видите чужие страдания, сочетающиеся с желанием избавить их от боли. Развитие сострадания к самому себе, родителям, детям и партнеру поможет вам расслабиться и смягчит ваше сердце. Возникающие во время медитации негативные мысли могут исчезнуть, если вы просто будете внимательны к их изменчивой природе. Если цепочка негативных мыслей повторяется вновь и вновь, несмотря на все ваши усилия, значит необходимо исследовать их глубже и работать над прозрением в ваши повседневные привычки. Осмысление неблагих мыслей – важнейшая часть практики медитации. Практика искусного размышления на подушке для медитации помогает обуздать страх, гнев и страстное влечение в повседневной жизни.